Бенедикта XVI в родную Баварию. Визит этот, хотя и воспринимался многими как исторический, носил по большей части частный характер. Католический первосвященник посетил места, где рос и воспитывался, где изучал, а потом и преподавал теологию под своим светским именем Йозеф Ратцингер. Итоги визита подводит наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Перед отлетом из Мюнхена папа посетил городок Фрайзинг. Там с 1977 по 1982 год находилась резиденция Йозефа Ратцингера, главы архиепископства Мюнхен-Фрайзинг, а еще ранее будущий папа изучал там теологию и был в 1951 году посвящен в сан священника. Таким образом, Бенедикт XVI завершил круг посещения мест своей доримской жизни. Но вернемся к началу визита. В первый день визита на родину папы римского Бенедикта XVI по прибытии в Мюнхен в аэропорту, где состоялась торжественная церемония с разнообразными почестями, папа был встречен президентом Германии Хорстом Кёллером, канцлером Ангелой Меркель и премьер-министром Баварии Эдмундом Штойбером. Приветствуя понтифика, Хорст Кёллер, воспитанный как протестант, сформулировал главное пожелание большинства немцев в связи с долгожданным визитом. Хорст Кёллер.
Heiliger Vater, gerade in Deutschland, dem Land, in dem die Reformation ihren Ursprung hatte.
Святой Отец, именно из Германии, откуда происходит реформаторство, ясно звучит сегодня желание многими христианами экуменического сближения и взаимопонимания, если можно так выразиться, экуменического прогресса. Я знаю, что почти 500-летнее различное теологическое и практическое церковное развитие невозможно закончить одним росчерком пера, но я знаю также, что за последние 50 лет многое на пути сближения уже произошло, и я могу, как протестантский христианин, выразить свою надежду, что это экуменическое развитие будет продолжено в признании глубоких и существенных общностей. Нас связывает гораздо больше, чем нас разделяет. Многие расценили этот пассаж, произнесенный в отрыве от напечатанного текста речи президента, как импровизацию и крик души. Отвечая на приветствие Хорста Кёллера, папа римский Бенедикт XVI подчеркнул, что он рад встрече не только с католиками, но и с людьми всех других конфессий, со всеми людьми доброй воли. Но Бенедикт XVI счел нужным подчеркнуть приватный характер своего визита. «С волнующимся сердцем вступаю я сегодня, впервые после моего избрания на престол святого апостола Петра, на землю Баварии, на немецкую землю, на землю моей родины, с намерением посетить места, имевшие в моей жизни основополагающее значение». И все же папа не мог не ответить на импровизацию президента. Обращаясь ко всем встречавшим его, понтифик сказал: «Приветствую вас, я хочу поприветствовать всех жителей Баварии, всех живущих в Германии людей, я имею в виду не только католиков, которым я в первую очередь приехал, но верующих других конфессий, других церковных объединений, особенно христиан протестантской и православной церквей. Вы, дорогой господин бундеспрезидент, говорили от чистого сердца. Даже если невозможно 500 лет в силу различных причин просто отодвинуть в сторону, мы приложим усилия сердца и ума для того, чтобы найти путь друг к другу». Таково было начало, и вот визит завершен. Ждущие реформ католики и протестанты разочарованы. Цитата: «Структуры церкви не соответствуют тому полному любви к Богу образу, который рисует папа своими речами и своей поездкой». Так выразился Христиан Вайснер из реформаторского движения «Церковь – это мы». Восторженный прием папы в Баварии не должен и не может затушевывать проблемы католической церкви в Германии, добавил Христиан Вайснер. Разочаровывающе подействовало на многих то, что Бенедикт XVI, кроме реакции на выраженное президентом Кёллером желание многих немцев скорейшего сближения католической и протестантской церквей в Германии, хотя и принял участие в экуменической службе, самой темы больше во время визита не касался. Теолог из Тюбингена Ханс Кюнг сказал, что у него от визита осталось двойственное впечатление. С одной стороны, папа не ответил ни одному желанию паствы по реформированию церкви, но с другой, он был близок в своем поведении к людям и вызывал симпатию. Теолог и известный критик современного состояния церкви Ойген Древерман упрекнул Бенедикта в душевной и духовной неподвижности. Цитата. «В отношении как к повторным бракам разведенных, так и к гомосексуализму и предохранению от беременности, папа, как видно, продолжает думать точно так же, как и прежде». Конец цитаты. Один из лидеров партии «Зеленых», Фолькер Бек, заявил, что выступая с осуждением гомосексуальных браков, папа делает гомосексуалистов и лесбиянок гражданами второго сорта, а проповедуя воздержание и отказ от кондомов, он поощряет распространение СПИДа в Африке. Визит был несколько омрачен хулиганской выходкой в родном городе понтифика Марктель-Ам-Ин. Неизвестная, накануне короткого посещения папой города, бросив два сосуда с голубой краской, обезобразили фасад дома, в котором родился нынешний глава католической церкви. В целом же баварцы восторженно приветствовали своего папу, появление которого встречалось скандированием его имени на итальянский манер – Бенедетто. В мессах, отслуженных понтификом, приняло участие более полумиллиона человек, среди них более 100 кардиналов и епископов из различных стран, а также президент Германии Хорст Кёллер. Несмотря на критику и разочарование, визит, так как задумывал его сам Бенедикт XVI, а именно как путешествие к себе, в свое прошлое, с желанием, как он выразился, посетить места, имевшие в его жизни основополагающее значение, безусловно, удался. Особенно уютно чувствовал себя папа в Регенсбурге, где он многие годы преподавал в университете на теологическом факультете. В текст его выступления перед университетской аудиторией были включены и эмоциональные, подчас полные юмора воспоминания. Визит был приватным, частным. Поэтому я думаю, что ожидание того, что папа произнесет на родине нечто отличное от того, что он произносил до сих пор в Риме, не имели под собой оснований и были так же наивны, как надежды баварских католиков, что папа вразумит, слишком, по мнению многих, строгого баварского кардинала. Так что визита по модели «вот приедет барин» не случилось. Папа намеренно избежал заявлений политического характера и даже на пятилетие событий 11 сентября, пришедшиеся на его визит, отреагировал только фразой о религиозном фанатизме, как о болезни религии. О чем же говорил понтифик более всего? О главном. О кризисе веры, о проблеме атаки на нее нового знания научных истин, об атеизме. Он призывал также верующих чаще приводить в церковь детей. В проповеди во время мессы под открытым небом на территории выставочного комплекса Мюнхена папа Бенедикт XVI призвал западный мир к возврату к христианским ценностям и к толерантности по отношению к другим конфессиям. Понтифик говорил о цинизме, который насмешки над святынями оправдывает правом на свободы, а успехи науки объявляет высшими этическими эталонами. «Мир нуждается в Боге. Мы нуждаемся в нем», – закончил папа свою проповедь. Главным мотивом визита была сама его праздничность, и Бенедикт XVI хорошо это выразил. Дорогие братья и сестры, тот, кто верит, никогда не одинок. Позвольте мне еще раз повторить определяющее выражение этих дней и еще раз выразить радость по поводу того, что нам здесь дано видеть и ощущать. То, что вера объединяет нас и дает нам праздник. Она дарит нам радость контакта с Богом, с Его творением, радость того, что мы вместе. Папа переодевался перед каждым своим появлением на публике, и его можно было видеть в одеждах белого, зеленого, вишневого и малинового цветов. Это новшество также было отмечено всеми. В ожидании комментариев, в частности критических, которые до окончания визита были мало слышны, социологами Института Инфратест ДИМАП был проведен опрос населения. На вопрос, чем папа привел в восторг Баварию, 52% опрошенных ответили тем, что он баварец. 23% объясняют эйфорию личным обаянием понтифика, и 18% полагают, что причиной ее является правдоподобие, достоверность, высказанного главой католической церкви. 69% против 26% считают, что визит папы даст новые импульсы вере, а на вопрос, будет ли продолжаться процесс отказа людей от верности церковным ценностям, положительно ответили 50%, 41% полагает, что процесс этот остановится, пойдет вспять, и люди будут возвращаться к важности понятий и ценностей веры.
Рассказывал наш берлинский корреспондент Юрий Векслер. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». России намечено массовое производство автомобилей иностранных марок. Как прогнозирует министр экономического развития и торговли Герман Греф, к 2010 году это производство составит 800 тысяч автомобилей, в 8 раз больше, чем в 2005 году. Насколько импозантны эти планы, если сравнить их с масштабами вложений иностранных компаний в автомобильное производство на других развивающихся рынках? На этот вопрос ищет ответ мой редакционный коллега Сергей Сининский.
Крупнейшие автомобильные державы мира следует, видимо, считать не Соединенные Штаты, Германию или Японию, а небольшую Бельгию. Зарубежные автомобильные компании открыли здесь столько сборочных заводов, что теперь, в расчете на одного жителя, в Бельгии производятся автомобилей значительно больше, чем в любой другой стране мира. Хотя общий объем их выпуска, примерно 1 200 000 в год, и не столь впечатляет, если сравнивать с теми же Соединенными Штатами, Германией или Японией. Однако уже через 2 года Бельгия уступит первенство. Первой станет Словакия, численность населения которой вдвое меньше, чем Бельгия. В 2008 году зарубежные компании будут выпускать здесь на своих заводах 900 тысяч автомобилей в год. Это больше, чем прогнозирует министр экономического развития и торговли России Герман Греф для России на 2010. Правда, почти все иномарки, которые будут собираться в России, здесь же будут, видимо, проданы, тогда как львиная доля автомобилей, производимых в Словакии, экспортируется в первую очередь в страны Западной Европы. А начиналось все 15 лет назад с прихода в Словакию немецкой Volkswagen, которая выкупила 80% акций одного из автозаводов в Братиславе, а еще через 3 года оставшиеся 20%. Говорит обозреватель словацкого экономического еженедельника «Тренд» Юрай Янушка.
Именно Volkswagen превратил Словакию в автомобильную державу. Его опыт доказал, что здесь можно обеспечить качественный выпуск современных автомобилей. Вслед за немецкой компанией пришли теперь и другие. Французская Peugeot Citroën, завод в городе Трнава, недалеко от Братиславы. Южнокорейская компания Kia Motors начала строительство в Словакии своего первого завода на территории Европы. Когда они выйдут на проектную мощность, Словакия с населением всего в 5,5 миллионов человек станет абсолютным мировым лидером по количеству легковых автомобилей, производимых в расчете на одного жителя.
В том же 1991 году Volkswagen купил 70% акций чешской компании «Шкода Авто», говорит директор секретариата Ассоциации предприятий автомобильной промышленности Чехии Антонин Шипек.
Первым крупным инвестором в этой отрасли стал в Чехии немецкий Volkswagen, купивший в 1991 году производство легковых автомобилей «Шкода». Французская Renault и итальянская Iveco, входящая в состав Fiat, основали в Чехии совместные производства автобусов. Вслед за автомобильными компаниями в Чехии обосновались крупные международные компании, производители комплектующих. Немецкие Hella, Bosch и Continental, японская Denso, американские Monroe и Visteon, французская Valeo и многие другие. Их действительно немало. Только членами нашей ассоциации являются в Чехии более 110 фирм-поставщиков комплектующих. Почти 80% из них в той или иной степени принадлежат зарубежным инвесторам.
То есть производители комплектующих для местных автомобильных заводов пришли вслед за автомобильными компаниями. Тот же сценарий предполагался и в России, но за исключением завода американской компании Ford в Ленинградской области, все остальные проекты, так называемой промышленной сборки зарубежных автомобилей в стране, существуют на сегодня либо в виде начальных строительных работ, либо в соглашениях на бумаге, либо еще в заявлении о будущих намерениях. Всем этим компаниям обещан практически беспошлинный ввоз комплектующих, крупных узлов для сборки автомобилей, если в течение нескольких лет они в значительной степени перейдут на их закупку у местных производителей. Но реально комплектующих, произведенных в самой России, в составе собираемых здесь же зарубежных моделей минимум. Российские поставщики не в состоянии обеспечить требуемое качество, а зарубежные еще не пришли, их заводов единицы, тогда как в странах Центральной и Восточной Европы уже десятки, если не сотни. Теперь правительство России решает, как упростить задачу. Министерство экономического развития и торговли предлагает распространить те же таможенные льготы не только на крупные, технически сложные компоненты автомобилей, но и на отдельные их части, то есть на комплектующие для комплектующих. Из Москвы аналитик инвестиционного банка Deutsche UFG Елена Сахнова.
Здесь мы говорим о том, что будет разрешен ввоз отдельных деталей для производства комплектующих первого уровня, то есть включая двигатель, двигатель, коробку передач, выхлопные системы, различные элементы отделки, панель, а также мосты и штамповочные детали. Естественно, эти крупные детали, они производятся из более мелких. И в проекте постановления речь идет о более мелких деталях, то есть тех деталях, которые будут возиться без пошлин для того, чтобы собирать крупные узлы на территории России, и которые затем должны будут постепенно приобретаться внутри России.
В странах Центральной Европы, Словакии, Венгрии, Чехии, Польши, местные производители поставляют на местные же автосборочные заводы, открытые здесь зарубежными компаниями, сотни наименований деталей автомобилей. Тем не менее, наиболее сложные узлы производятся только на специальных заводах, большинство которых построены зарубежными компаниями. Из Братиславы Юрай Янушка.
В начале 90-х, когда в Словакии только открылся завод Volkswagen, почти все компоненты, собираемых на нем автомобилей, приходилось завозить из-за рубежа. Однако постепенно доля комплектующих местного производства возрастала, в первую очередь благодаря тому, что Volkswagen притянул в Словакию своих традиционных поставщиков, но не только. Позже сюда пришли и самые крупные производители комплектующих в мире. Такие компании, как американские Delphi, Johnson Controls, Dana или канадская Magna Corporation. По сути, именно Volkswagen привел их в Словакию. Вместе с ними пришли зарубежные компании поменьше, в основном из стран Западной Европы. За последние 10 лет в Словакии были открыты несколько десятков заводов европейских поставщиков автокомпонентов. И сегодня тот же Volkswagen большую часть комплектующих для собираемых здесь автомобилей получает у фирм, которые производят их в самой Словакии. Необходимо отметить, что в основном все эти фирмы – дочерние предприятия иностранных компаний, хотя есть и исключения. Ряд вполне успешных словацких компаний, например, Matador, известный в Восточной Европе производитель автомобильных шин. Но подчеркну, главные местные поставщики комплектующих для заводов, открытых в Словакии зарубежными автомобильными компаниями, это дочерние фирмы крупных и средних зарубежных концернов.
В России, предлагая теперь льготы и производителям комплектующих, правительство может ориентироваться на ту же модель развития этой индустрии. Елена Сахнова.
В этом и состоит идея. Поскольку российские производители комплектующих не отличаются высоким качеством, для того, чтобы поддержать сборщиков иностранных автомобилей здесь, в России, предлагается реализовать вот этот механизм, чтобы открывались специальные заводы здесь, внутри России, и эти специальные заводы занимались сборкой крупных узлов для производства автомобилей, которые потом пойдут как на конвейеры заводов западных производителей, работающих здесь, в России, так и на конвейеры, возможно, российских производителей, которые захотят использовать эти узлы.
В Чехии, поясняет директор секретариата Ассоциации предприятий автомобильной промышленности Антонин Шипек, компоненты будущих автомобилей могут прежде не раз пересечь границу страны.
Ввиду постоянно растущих объемов производства, доля местных производителей комплектующих сокращалась. При этом увеличивалось участие зарубежных компаний. Ну а в целом, за последние 8 лет производство комплектующих для автомобилей в самой Чехии увеличилось более чем в 3 раза. Причем их производители могут ориентироваться на разные рынки. Существуют фирмы, которые в основном продают свою продукцию на местном же рынке, автозаводам в самой Чехии. С другой стороны, есть и такие, которые 100% своей продукции, наоборот, экспортируют. Причем часть ее потом может возвращаться в Чехию в составе некоторых узлов для окончательной сборки. Другими словами, узел автомобиля, привезенный на тот или иной сборочный завод в Чехии, например, из Германии, может уже содержать в себе компоненты, ранее сделанные в Чехии.
Подобные схемы и для России, видимо, не столь далекое будущее. Пока же надо просто привлечь в страну зарубежные компании. Но, как и в случае с автосборщиками, правительство намерено устанавливать весьма жесткий график локализации и для зарубежных производителей комплектующих. Именно на таких условиях они могут получить таможенные льготы для ввозимых отдельных компонентов. Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
Мы, в принципе, пригласили их и говорим, приходите, организовывайте производство, но, по сути, мы им ставим какие-то жесткие рамки, заставляем в течение 2-3 лет увеличить локализацию, но не понимаем, что это, в принципе, невозможно такой короткий период времени. Технологически производители комплектующих не готовы обеспечить тот уровень, который требуют западные производители. Организация производства автомобилей должна производиться параллельно с организацией производства комплектующих. И здесь меры по стимулированию должны быть аналогичные.
В некоторых странах Центральной и Восточной Европы ранее существовали таможенные пошлины на ввоз автомобильных комплектующих. Например, в Польше 15%, это в 1,5 раза меньше, чем сегодня в России. Они были отменены в 2004 году, когда эти страны вступили в Европейский Союз. Другой пример. Европейский Союз, Соединенные Штаты и Канада могут уже на днях обратиться во Всемирную торговую организацию с совместным иском Китаю по поводу таможенных пошлин, которые установлены здесь в отношении ввозимых в страну комплектующих для сборки автомобилей. В среднем 25%, как в России. А ввозить комплектующие беспошлино могут лишь те зарубежные компании, местные заводы которых в Китае будут закупать не менее 40% комплектующих у местных же поставщиков. По сути, те же правила локализации производства зарубежными компаниями уже после первых нескольких лет работы действуют сегодня и в России, пока в отношении автосборочных компаний. Судя по опыту российского завода компании Ford, эффект минимальный. Но теперь эти же правила предлагается распространить и на производителей комплектующих. Что касается возможного иска Европейского Союза, Соединенных Штатов и Канады, первого подобного совместного иска в истории ВТО, импортные пошлины на ввоз в Китай комплектующих для сборки автомобилей на многочисленных уже местных заводах зарубежных компаний противоречат правилам, действующим в рамках Всемирной торговой организации, участником которой Китай стал в 2001 году. А Россия только готовится.
После фрагмента, подготовленного моим редакционным коллегой Сергеем Сининским, мы сделаем короткий перерыв и вернемся к микрофонам ровно через 2 минуты, после выпуска новостей этого часа.
У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Пятница. Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в понедельник в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве на станции метро «Октябрьская» произошла массовая драка. По информации «Интерфакса», в потасовке на эскалаторе участвовали до 80 человек. Разбиты светильные плафоны. Ранее, как сообщается, в этом районе произошли столкновения представителей националистических групп и антифашистских движений. А в Москве задержано около 200 членов движения против нелегальной иммиграции. Они собирались провести несанкционированную акцию. Ранее с призывом к властям пресечь акцию выступили правозащитники, которые подчеркнули недопустимость националистических маршей в Москве. Ассоциация российских банков создала фонд помощи в расследовании убийства заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Фонд обещает награду за информацию о заказчиках и исполнителях преступления и создает специальную горячую линию, по которой эту информацию можно будет сообщить. Западные правозащитники возлагают на власти Туркмении всю ответственность за гибель в тюрьме корреспондента «Радио Свобода» Гульсапар Мурадовой. Глава Международной Хельсинской Федерации прав человека Аарон Родес сообщил со ссылкой на свои источники, что Мурадова была явно убита. У нее травмы головы, на шее видны следы удушения. А в Москве около 800 сторонников КПРФ приняли участие в акции протеста против проведения российско-американских военных учений. В митинге на Горбатом мосту участвовали также представители движения в поддержку армии, НБП, авангарда Красной молодежи и Союза советских офицеров. Прокуратура Карелии предъявила обвинение главному зачинщику драки в Кондопоге, в результате которой погибли 2 человека. По данным следствия, драку начал местный житель Сергей Мозгалев, ранее судимый за убийство. Другой зачинщик, Юрий Плиев, объявлен в розыск. Украина решила отложить вопрос о вступлении в НАТО. Об этом заявил премьер-министр Украины Виктор Янукович.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем аналитическую передачу «Время и мир». Этот выпуск ведет Ефим Фиштейн. Тем, кто осуществляет контроль над такой деликатной и склонной к независимости сферой, как средство массовой информации, всегда кажется, что его недостает. Власти Казахстана сейчас предпринимают попытки еще более ужесточить государственный надзор за местными и без того полностью монополизированными средствами массовой информации. Олег Панфилов обсудил положение с коллегами из Алматы. Вот его материал.
За 15 лет государственной независимости в Казахстане происходило несколько радикальных изменений в политике властей по отношению к средствам массовой информации. Наиболее серьезным шагом, уничтожившим независимое телевидение и радио, стало проведение тендера, конкурса на телерадиочастоты в 1996 году. С того времени сформировалось национальное электронное пространство, которое почти без изменений существует до сих пор. Подавляющая часть телеэфира контролирует государство. Из этого значительную часть – дочь президента Казахстана Дариға Назарбаева и ее муж Рахат Алиев. Казалось, что уже ничего не изменится в информационной политике страны, но 18 августа этого года президент Назарбаев подписал указ, заглавленный о концепции развития конкурентоспособности информационного пространства Республики Казахстан на 2006-2009 годы. Состоящий из двух десятков страниц документ, точно так же, как доктрина информационной безопасности, подписанная президентом России Путиным 6 лет назад, не имеет юридической силы, поскольку не является законом. Но, судя по всему, эта концепция призвана значительно усилить роль государства в формировании средств массовой информации Казахстана. Обсудить этот документ я пригласил Сейтказы Матаева, председателя Союза журналистов Казахстана и юриста Центра поддержки СМИ Сергея Власенко, оба на связи со мной по телефону из Алматы. Когда я познакомился с текстом концепции, меня поразило несколько обстоятельств, но главное – желание автора или авторов документа видеть казахстанскую прессу современной на уровне западной. В документе приводятся примеры того, как развиваются западные, точнее, англосаксонские газеты и телевидение, но ничего не говорится о том, что развитие средств массовой информации может быть только при полной ее независимости. Концепция же уделяет большое внимание государственным СМИ. Что вы думаете об этом, Сейтказы, вам слово.
По всей видимости, такая концепция нужна, и ее появление для нас это не было неожиданностью. И вот вы правы, что в принципе этот документ, там нет авторов. Ну, в принципе, мы знаем, кто это все написал. Это, конечно, министр информации Ертысбаев. Меня что поразило, то, что приоритет отдается только государственным изданиям и государственным СМИ. И что мне больше всего поразило, там есть фактические ошибки. Просто был подставлен президент. Все мы знаем, что есть такое издание United States News and World Report. Он назван газетой. Все мы знаем, что это журнал. И этот журнал в свое время, когда был корреспондентом в Москве господин Джефф Тримбл, который сейчас возглавляет Радио Свобода, он брал интервью у президента Назарбаева. И с другой стороны, все собрано в одном месте, это просто желание. И самое главное, нет механизма реализации этой концепции. Мы это не видим.
Сейтказы, скажите, а в этом документе, конечно, говорится об усилении роли государственных средств массовой информации. Можете вы мне тогда пояснить, при чем здесь конкурентоспособность? Потому что только рынок определяет конкуренцию между средствами массовой информации. И когда в пример приводится западное издание, то совсем не говорится о том, что это западные издания стали конкурентоспособными только благодаря своему развитию, благодаря своей свободе. Почему этот документ появился именно в таком виде?
Ну, просто это желание одного человека, это желание министра просто очень много придает, в общем-то, вот внешней такой форме. Я сказал, я сделал, я поставил в известность. Понимаете, вот, в принципе, этот документ, он должен, мне кажется, был обсуждаться в журналистских организациях. Пусть не союз журналистов, который не любит министра информации, но это нужно было обсудить и среди государственных. Это просто где-то в тиши кабинетов писался этот документ. И мы, когда это появилось в газете «Казахстанская правда», я просто с карандашом все это прочел, и там столько несуразности. Дело в том, что эту концепцию даже, мне кажется, не были привлечены журналисты. Пусть из государственных изданий. Там по всем Европам и Америкам были бы названы там и CNN, и Financial Times. Ну просто за уши просто притянуть. Вы правы, все определяет рынок. И самое главное, это выбор делает же читатель и зритель на Западе, допустим, ну и даже и в Казахстане то же самое. И, конечно, поразило вот приоритет государственных изданий. Ну, где-то там говорится о том, что не государственный сектор, там будет оказано какое-то содействие, но приоритет отдан государственным средствам массовой информации, хотя все знают, что у нас практически 90% это не государственный сектор.
Спасибо, Саид Казы. И Сергей, вы юрист, вы занимаетесь проблемами законодательства средств массовой информации. Скажите, какое ощущение у вас появилось после прочтения этого документа?
Ну, впечатление, оно, в общем-то, складывается на фоне вообще тех изменений, которые затрагивают средства массовой информации. В частности, допустим, если взять 2006 год, в течение вот этого неполного года трижды в закон о средствах массовой информации вносились изменения, и они были приняты, так сказать, парламентом. И поэтому появление данной концепции, это просто, будем говорить так, будут поставлены задачи перед правительством, которые будут решать в последующем государстве на протяжении 3 лет. Фактически там создается определенная база, законодательная база для развития именно с большим акцентом на государственные средства массовой информации. В нашей ситуации в Казахстане, в общем-то, Сид Казуш об этом сказал, что все-таки превалируют частные средства массовой информации. Государственным в этом плане они значительно отстают. Чтобы, видимо, вот исправить эту ситуацию, эту диспропорцию соотношений между частными и государственными средствами массовой информации, концепция, конечно, во многом поможет становлению, формированию конкурентоспособности государственных СМИ в Казахстане.
Но каким образом государственная пресса может участвовать в конкуренции? Она финансируется из государственного бюджета. Но мой вопрос касается более юридического аспекта этой концепции. Это не закон. И это не документ, который чиновники должны обязательно выполнять. Но вы сказали о том, что в этом документе говорится о необходимости изменения законодательства. Если документ такой сырой и так написан коряво, то какой должен быть закон?
Лектор, в принципе, в курсе тех событий, которые происходят у нас непосредственно в республике, непосредственно той ситуации, которая складывается возле закона о средствах массовой информации. Ну, видимо, в этой концепции будут заложены те перспективы, хотя, в принципе, на мой взгляд, появление данной концепции, видимо, все-таки больше будет способствовать, конечно, развитию государственных СМИ. Но появление, видимо, каких-то новых законов, больших законов, все-таки, скорее всего, не будет сделано, потому что те изменения, которые были приняты в 2006 году, они дали в руки государства достаточно большие полномочия по контролю за деятельностью средств массовой информации.
Мой следующий вопрос касается международного аспекта появления этого документа, а точнее реакции на появление этого документа. Сергей, ответьте, пожалуйста, насколько этот документ может противоречить тем обязательствам, которые принял Казахстан, вступая, например, в ОБСЕ?
Если обратиться непосредственно к самому документу, будем говорить так, что в документе, в концепции делаются ссылки к совершенствованию того же законодательства, которое существует, которое есть в мировой практике. И вот, в частности, есть некоторые позиции, связанные, допустим, вот с такими нормами. В концепции, в частности, говорится, предусмотреть понятную и общепризнанную систему административного и уголовного воздействия с учетом международных стандартов. То есть концепция подразумевает то, что международные стандарты будут учтены, но они будут учтены в плане именно воздействия на средства массовой информации.
То есть, по всей видимости, в уголовном законодательстве останутся статьи, которые будут карать журналистов за их профессиональную деятельность.
И не исключено, что могут даже появиться и какие-то новые.
Спасибо. Саид Казы, мой вопрос тоже касается ОБСЕ и, в частности, появления этого документа, на мой взгляд, это своеобразная подножка президенту Назарбаеву, который уже неоднократно говорил о том, что в 2009 году Казахстан должен быть председателем этой организации.
Здесь я просто хочу открыто сказать о том, что вот принятая концепция, может быть, она так не подрывает какие-то вот основы, что ли, но просто это где-то в какой-то степени говорит, что вот мы приняли такую концепцию, мы стремимся к мировому информационному пространству, что это, может быть, концепция поможет вообще, чтобы мы заняли место председателя. Хотя до этого Сергей прав. Последние поправки, которые были приняты, просто столько международных организаций, которые выразили с сожаление, выразили недоумение вот с принятием этих поправок. Может быть, этой концепцией хотят как-то сгладить вот эту ситуацию. Я просто могу сказать, что и Международная федерация журналистов, и Европейская комиссия, и Центр ОБСЕ, который в Алмате находится, и вообще сама эта организация, до последнего момента они обращались к главе государства, чтобы он не подписал вот эти поправки. И мне кажется, вот этой концепции, ну, просто хотят сказать, что у нас есть стремление к тому, что мы войдем в мировое информационное пространство. Но до этого, понимаете, нам нужно расти и расти. И это не должно ограничиться 2009 годом. За три года войти в мировое информационное пространство, это просто сложная задача. Мы много говорим о демонополизации вообще электронной прессы, там об этом не говорится. Мы много раз поднимали вопросы, если, допустим, помочь прессе, государству. Мы говорили о нулевой ставке НДС, в этой концепции тоже не говорится. Потому что мы считаем, что если была нулевая ставка НДС для вообще казахстанской прессы, эта помощь государству выразилась бы в этом. Всей прессе, не только государственной, но и негосударственному сектору.
Спасибо, Сейтказы. И последний вопрос, касающийся участи того события, о котором я уже упомянул. Это тендер, конкурс на распределение телерадиочастот в 96-м году. Тогда казахстанские журналисты промолчали. Тогда они не стали бороться за свои права. Как вы думаете, станут ли казахстанские журналисты бороться сейчас, когда появился этот документ, во многом противоречащий свободе слова?
Сейчас ситуация, конечно, другая, прошло 10 лет. Я вот сейчас являюсь тоже членом правительственной комиссии по распределению телерадиочастот. Но наших голосов очень мало. И когда я бываю на комиссии, мы, конечно, открыто говорим о том, что у нас практически сейчас уже нет региональной электронной прессы. Потому что появились крупные компании телевизионные в Алмате, которые, если не выигрывают тендер, то они скупают вот эти региональные станции. Конечно, мы уже поднимали вопрос, чтобы, допустим, хоть половина членов этой комиссии представляли какие-то общественные или какие-то правозащитные организации. Мы не раз это поднимали вопрос. Но наш голос тонет. Там 3 человека из 17 это представляет общественность. Конечно, мы открыто об этом говорим, и мы будем бороться, чтобы вот эти проводимые тендеры, они были открытые, и там выигрывали лучшим проектом, концепцией.
Спасибо. Это был Сейтказы Матаев, председатель Союза журналистов Казахстана, и в нашем разговоре принимал участие юрист Центра поддержки СМИ Сергей Власенко.
Материал подготовил Олег Панфилов. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Принято считать, что история мальчика Маугли, выросшего в джунглях среди диких зверей и потому усвоившего их привычки, а в юношеском возрасте вернувшегося в цивилизованные условия человеческого общества, и так принято считать, что история эта произошла где-то в Индии. Предположение это недалеко от истины. Певец Британской империи Рэдьярд Киплинг действительно провел в Индии немало времени и хорошо знал нравы ее обитателей. И все же знаменитую «Книгу джунглей» он написал не там. Где же? Об этом в материале нашего нью-йоркского корреспондента Марины Ефимовой.
Много историй рассказано о джунглях Индии, но, пожалуй, самое удивительное из них – история Маугли.
Так начинается, нет, не сказка английского писателя Киплинга, а диснеевский мультфильм, созданный по мотивам этой сказки. О мальчике, которого вырастили волки, воспитала черная пантера Багира и обучил законам джунглей медведь Балу. О мальчике, который стал так же любим читателями всего мира, как Том Сойер, Гек Финн, Питер Пен и близнецы Пиноккио с Буратино.
В Америке, к сожалению, большинство детей знает Маугли только благодаря диснеевскому фильму, как, я думаю, и в России.
Нет, в России читали книгу, во всяком случае, до недавнего времени. Может быть, дело в том, что у нас многие сказки Киплинга перевели два гения русской детской литературы – прозу Корнея Чуковский, а стихи Самуил Маршак. Это было любимое чтение нескольких поколений русских детей.
Вам повезло.
В нашей передаче участвует профессор Дэвид Ричардс, у которого самая большая в мире коллекция произведений Киплинга. Профессор Ричардс, читать-то мы Киплинга читали. знали, что он жил в Индии, потом в Англии. Но, полагаю, очень немногим читателям известно, что истории о Маугли и о храбром мангусте Рикки-Тикки-Тави были написаны в Америке, в штате Вермонт.
Очень трудно представить себе Киплинга, сидящим в снегах Вермонта и пишущим строки. Солнце заставляло камни шевелиться от жары. Ведь Вермонт – самое холодное и снежное место на восточном побережье Америки. Его навестил в Вермонте писатель Конан Дойль, создатель Шерлока Холмса. И там, на снегу, он учил Киплинга играть в гольф, покрасив белые мячи красной краской. Но Киплинг, родившийся и выросший в Индии, был, как ни странно, счастлив в Вермонте. Он написал там не только обе книги джунглей, но и книгу «Отважные мореплаватели», и сборник стихов «Семь морей», и даже несколько сказок из будущего сборника «Истории просто так». Он был очень плодовит в этот период.
27-летний Киплинг, уже известный автор коротких рассказов, поэт и журналист, попал в Вермонт по несчастной случайности. В 1892 году он и его молодая жена, американка Келли Баллестер, проводили медовый месяц в кругосветном путешествии. И, будучи в Японии, узнали, что лопнул банк, в котором Киплинг хранил деньги. Оказавшись почти на мели, молодая пара с трудом добралась до Америки и поселилась на время у матери Келли. Та выделила им участок земли, где и был построен дом. Как пишет биограф Гилмор, единственный уродливый дом во всей Новой Англии. О Вермонте, о Новой Англии Киплинг записал очень много наблюдений. Такое, например.
Лето в Вермонте злое, суетливое и нервное. Вечная спешка с кукурузой, табаком, покосами. Вдруг в разгар работ в помертвевшей тишине налетает горький холодный вихрь и, крутясь и воя, валит несколько деревьев, срывает несколько крыш, вырывает из-под земли картофель и разбрасывает его по полю. Вест-Индский ураган не мог бы быть стремительнее, чем этот маленький циклон. 3 минуты, и снова тишина. Но эти 3 минуты наводят на мысль, что в венах новоанглийского лета течет креольская кровь. Оно уходит краснолицая, сердитая, хлопнув где-то в холмах дверью. И тогда осень, настоящая леди, принимает власть.
Вермонтский период был для Киплинга вторым посещением Америки. В 23 года многообещающим корреспондентом «Пионера» английской газеты в Индии он приехал открывать Америку.
Он побывал в Чикаго на знаменитой Чикагской бирже, которая и восхитила, и ужаснула его. Посетил друзей в Пенсильвании, где мимолетно обручился с их родственницей, и потом поехал в Нью-Йорк. Там он отнес свои новые произведения в издательство «Харперс», где ему сообщили, что это не литература.
Представляю, как они кусали себе локти, когда Киплинг в 1907 году получил Нобелевскую премию. Но пока был конец 80-х годов XIX века. Среди английских интеллектуалов, которым принадлежал Киплинг, Америка считалась Римом, а Англия – Грецией. И поэтому очерки молодого Киплинга – это чуть предвзятые, немножко заимствованные у Диккенса, наблюдения утонченного представителя старой культуры над простой и грубоватой страной первопроходцев. Однако вот что пишет редактор-составитель недавно изданной книги «Америка Киплинга» – сборника американских очерков писателя. Когда Киплинг ограничивается чистыми наблюдениями, пишет он, то это красочные, смешные и абсолютно точные иллюстрации к Америке, тогдашней, а подчас и нынешней. Например, очерк о том, как он искал в городке Эльмира уже знаменитейшего тогда в Европе Марка Твена, чтобы взять у него интервью.
В отеле сказали: «А, этот Клеменс, кажется, он уехал на восток». Подошел полицейский: «По-моему, я вчера видел, как он ехал на дрожках. Или кто-то похожий». «Вы его не знаете?» — спросил я изумленно. «Он здесь недавно», — поспешил оправдаться полицейский, — «всего лет 10-15. Его дом на холме, мили 3 отсюда». Наутро я нанял извозчика. Я страшно волновался. «Боже, — думал я, — где-то рядом великий Марк Твен, как ни в чем не бывало, правит дрожками. Или кто-то похожий». Извозчик всю дорогу ворчал: «Эх, видел я таких. Вроде большая шишка, но никогда не знаешь, чего ему взбредет в голову». Только у дверей дома я с ужасом понял, что Марк Твен может быть занят. Или не в настроении, или у него болен ребенок. Тут дверь открылась, я увидел стоявшую дыбом шевелюру, усы, лукавые глаза, и самый медленный, самый спокойный на свете голос сказал: «Я знаю, вы думаете, что вы мне чем-то обязаны, и пришли сказать об этом. Входите». Этим визитом
вы оплатили свой долг с лихвой.
Могу засвидетельствовать, что наблюдения Киплинга над отношением американцев к своим писателям ничуть не устарели.
Киплинг многое и полюбил в Америке, женщин в первую очередь. Свободный дух Дикого Запада, просторы. Он прекрасно знал жесткие классовые границы английского общества и не мог не ценить те возможности, которые открывались здесь перед человеком из бедных слоев среднего класса, каким был он сам. Так что, в общем, он восхищался Америкой, хотя с трудом переносил многие наши обычаи и традиции.
В Вермонте брату Керри была поручена забота о некоторых финансовых делах Киплингов, и Керри заподозрила его в нечестности. Разгорелся скандал, в результате которого брат подал на Киплинга в суд. Сутяжничество уже заразило страну. Читаем в книге Гилмора «Имперская жизнь» Рядьярда Киплинга.
Тщательно охраняемое инкогнито Киплинга было сметено в один день. Юристы вынудили его отвечать на вопросы о семейной ссоре перед толпой журналистов, добравшихся до Вермонта не только из Нью-Йорка, но даже из Англии. Этот суд не меньше шумел тогда, чем в наше время суд над О.Джей Симпсоном. Киплинг немедленно начал собирать вещи. Он уехал в Англию накануне последних слушаний. Так, американский период Киплинга был прерван его шурином и президентом Соединенных Штатов Кливлендом.
Профессор Ричардс, а почему президентом Кливлендом? Значит, у Киплинга были и политические претензии к Америке.
С 1899 года тянулись трения между набиравшей силу Америкой и слабеющей Англией по вопросу, связанному с Венесуэлой. Но дело было не в самой проблеме, а в том, как легко вспыхнула в Америке ненависть к Англии. Ирландская община, например, предложила немедленно поставить под ружье 100 тысяч солдат. Президент Кливленд открыто пригрозил Англии применением военной силы. Так что у Киплинга, представлявшего себе Америку младшим кузеном Англии, были к ней не столько политические претензии, сколько горькая обида. Он говорил одному американскому другу: «Я чувствую себя так, словно в меня метнули графин через стол, за которым шла дружеская вечеринка». Словом, это был чудовищно неприятный опыт для Киплинга.
Отношения Киплинга с Америкой окончательно были порваны несудебным скандалом. В 1899 году он с семьей еще раз приехал в Америку, чтобы показать детей умирающей матери Керри. Киплинг еще должен был повидаться с другом, Тедди Рузвельтом, одним из немногих американцев, которым он мог сказать, как герой его книги «Джунглей», «Ты и я, мы одной крови». Был студеный январь, и вся семья заболела еще на корабле. Сам Киплинг и его любимица, 6-летняя Джозефин, пневмонией. Киплинга сняли с корабля в тяжелейшем состоянии, и Керри месяц ухаживала за ним, героически скрывая от него, что маленькая Джозефин умерла. Киплинга эта смерть изменила навсегда. Едва встав на ноги после болезни, он сразу уехал из Америки и больше уже ни разу сюда не возвращался. Он никогда не говорил о дочери, даже не упомянул о ней в автобиографии. Правда, все девочки в «Just So Stories», в рассказах, как был изобретен алфавит, как было написано первое письмо, это одна девочка, Джозефин. «Но у меня есть милый друг, особо юных лет. Ей служат сотни тысяч слуг, и всем покоя нет. Она гоняет, как собак, в ненастье, дождь и тьму. 5000 где, 7000 как». 100 000 почему?
Киплинг часто бывал на стороне исторических сил, которые его современники считали неправыми. Он был против того, чтобы вернуть независимость Индии, как и Черчилль. Он был против независимости Северной Ирландии. Американцев Киплинг сердил еще и своим монархизмом. Они даже забывали, что он никогда не принимал от короны никаких почестей. Он отказался принять звание рыцаря и стать сэром Рядьярдом. Он отказался от позиции поэта-лауреата. Все для того, чтобы быть свободным и критиковать правительство, когда ему заблагорассудится.
Но он ведь и в литературном мире Америки не котировался до недавнего времени. Я помню, еще у Эдмунда Уилсона была статья «Киплинг, которого никто не читает».
Его раскритиковало следующее за ним поколение писателей, поэты, которые начали писать белым стихом. Они окрестили его старомодным и постным. Только два поэта, но зато лучших, Оден и Эллиот, называли его своим учителем и поэтическим отцом.
Только сейчас, точнее лет 10-15 назад, популярность Киплинга в Америке снова начала ползти вверх. Начали переиздаваться его произведения, в том числе сборник «Америка Киплинга». Одни считают причиной этого возрождения новый интерес к короткому рассказу чеховского и киплинговского типа. Другие думают, что мы оглянулись на Киплинга с началом нового разгула терроризма. Возможно, прав английский критик Маркус Канлайф, который писал в послесловии к одному из изданий книги «Джунглей».
Киплинг изменил смысл слов «закон джунглей». В его интерпретации это самый древний, строгий и самый нерушимый закон из всех существующих. Закон, не позволяющий убийство ради убийства. Закон, дарующий право жить и плодиться всем народам, населяющим джунгли. Киплинг описал его накануне чудовищных войн, и сейчас он снова напоминает нам, что если у нас не будет хоть какого-то кода сосуществования, то цивилизация станет так же непереносима для человеческого существа, как и дикость.
Материал Марины Ефимовой из Нью-Йорка завершает этот выпуск программы «Время и мир». С вами прощаются его составитель и ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Андрей Амочкин. Всего хорошего.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.